Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 18 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал. Ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь обязательно на наш канал, там есть чат, туда можете зайти. Стараюсь его открыть, но пока, честно, не получается. Тут раз на раз не приходится. Иногда работает, иногда нет у нас с рабочего компьютера. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, там есть галочка. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, выбирайте то, что вам ближе и комфортнее, чем пользоваться. Мышел пишет, молния, вооруженные люди ворвались в центральный офис компании «Wildberries» с требованием вернуть деньги за чехол. Я много сегодня такого видел. На, ну, почва, конечно, благодатная для того, чтобы над этим надо всем пошутить, хотя на самом деле это не смешно, там вообще-то два человека погибли сегодня. И вот я вижу, да, много есть сообщений на эту тему, что... Филиал 90-х в центре Москвы, хотя на дворе уже 2К24. Значит, что за 90-е в центре города со стрельбой? У многих вот эта аналогия с 90-ми появилась сегодня в голове. Я могу их понять, это абсолютно объяснимо. Действительно, это какой-то бардачелло, честно говоря. Что это такое, я не понимаю. Там, насколько я понимаю, всех, кого только можно было, забрали в УВД «Арбат». Я бывал в этом УВД и не раз. Но все по хорошим каким-то поводам бывал. Да, ну, понятное мне место просто. Да, самый центр Москвы. В центре вообще себе представить невозможно. Бизнес-центр, уважаемый бизнес-центр, где сидит уважаемая компания. Приходят какие-то вооруженные люди, устраивают какие-то разборки со стрельбой. Насколько я понимаю, параллельно стрельба происходила еще в нескольких офисах. Все это напоминает, не просто напоминает 90-е, это они и есть. Это методы ровно оттуда, это какой-то рейдерский, не рейдерский захват. Каким образом это сейчас можно сделать с учетом уже нашего нынешнего законодательства? Вот таким образом, легко, учитывая все внимание средств массовой информации, которое к этому привлечено. Вообще, в принципе, учитывая современные реалии, когда у тебя не может подобный инцидент пройти мимо. Ты даже если у тебя есть какие-то подвязки в СМИ, ты не сможешь сделать так, чтобы об этом не говорили, потому что сейчас каждый человек, у кого есть телефон, то бишь все, сам себе корреспондент, и информация так или иначе дойдет с видеозаписями. Ну, мы же все видели эти видеозаписи, как стреляют в этих коридорах. И, честно говоря, начинает утомлять вся эта эпопея с Вайлдберрисом. Еще, конечно, добавляется вот этот вот виток того, что это действительно, что это происходит именно с Вайлдберрисом, с очень мемной компанией, которая, значит, доставляет всякое барахло вашим женам, в основном, которые тратят на это безумное количество денег. И вот у тебя, пожалуйста, здесь и шутки про чехлы, и шутка о том, что Алудинов, значит, подтвердил взятие артикула там такой-то, 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 такой-то. Это все тоже шутки. Шутки хорошие, ну, мемы мы можем, это уже давно всем понятно. Но «дикие ягодки, дикие нравы», пишет Виталий Филий. Хороший слоган для этой конторы. Теперь, это им заплатные отказы, пишет фельдмаршал Дуб. Ну, на самом деле-то не смешно, ну, что это такое? Просто акции устрашения. Это прекрасно, но Wildberries, это, насколько я понимаю, многомиллиардный бизнес. Это не просто какая-то там фирмочка, это многомиллиардный бизнес, громкий бизнес, на слуху, успешный, сам себя сделавший, по факту, который шел впереди всех остальных, что касается вот этого онлайн, всех этих онлайн-покупок. Он нас, на самом деле, и приучил к этой вот системе с доставками, с центрами выдачи и всем прочим. Wildberries, наверное, самый громкий из всех этих контор, которые работают на этом поприще. И вот вокруг именно этой конторы происходит все, что сейчас происходит. И я, честно говоря, ну, считаю, что это должны брать под контроль на самом верхнем уровне, на каком только можешь себе представить. И сделать так, чтобы ничего больше подобного не повторилось. Во-первых, все, кто сегодня причастен к смерти двух людей, должны сесть далеко и надолго. И это вообще не должно никаким образом обсуждаться. Все, кто причастен, не только те, кто стрелял там, или, ну, понятно, следствие еще идет, у нас там информация по телеграм-каналам, она, да, идет. У тебя пресс-служба Wildberries заявляет одно, с другой стороны этот муж, этот Бакальчук заявляет что-то другое. Это все мусор информационный, нас интересует следствие. Нас интересует следствие, и так или иначе все, вот кто, собственно, пришел туда с людьми вооруженными, вот этот человек должен понести наказание. Кто это был? Я не знаю. Там непонятно до сих пор. Это охранники или это те, кто пришли с этим мужем Бакальчук. Черт ногу сломит. Идут разборки. Но то, что это нужно пресекать здесь сейчас, это 100%. Вы что сейчас устраиваете в центре Москвы-то в 24-м году? Это важно, что это происходит в 24-м году, и не потому, что это 21 век, а потому, что сейчас вообще не до вот такого бардака в центре города. Вы на кого все работаете с подобными инцидентами? На информационку чью? Признать это все надо работой против интересов государства, честно говоря, вплоть до госизмены. Ну, понятно, утрирую, но это так оно и есть. Ведь информационно это же обязательно понесут. Я думаю, уже понесли. И, значит, это Москва, эти русские, вон, дикие, у них там какие-то разборки сейчас начнут примешивать к этому, к всему еще, значит, ну, уже примешали, понятное дело, так это там, судя по всему, и есть этнические какие-то там разборки, этнический криминал, вот это все надо раскрутить по-хорошему, так по-правильному, по-пропагандистски все, значит, утрировать. И выдавать, что, значит, дикие, вот они, эти же люди и толчки воровали. На кого работаете информационно? Вы что сейчас делаете? Вы не можете по-другому свои вопросы решать? Плевать всем, чихать хотели все на этого Wildberries, и как вы там поделите свою контору, разводитесь вы, не разводитесь. По факту, среднестатистическому гражданину России должно быть абсолютно наплевать на эти частные разборки очень богатых людей из мира бизнеса. Но как только вы начинаете выходить за рамки таким образом, за этим должны начать следить люди на самом высоком уровне и дать по шапке всем участникам этого конфликта. И если надо, значит, всем участникам этого конфликта, ну, значит, сделать так, чтобы этого Wildberries не было вообще больше ни у кого. Если вы ведете бизнес таким образом, если вы не можете разобраться со своим бизнесом, как его там делить, с кем партнерские какие-то соглашения заключать. Мне, я человек вообще очень далекий от мира бизнеса, я вот и все эти сводки как-то там начинали в первый раз еще, когда только зарождался этот конфликт, началась вся эта возня, вот, тут заключается контракт с этими, с такой-то конторой, а здесь заключается контракт с такой-то конторой, меня прям в зевоту, знаете, сразу, мне это настолько неинтересно, насколько только может быть неинтересно вся эта возня. Я вообще не хочу про это читать. Я, собственно, и не читал, но здесь люди погибли. Ну, это беспредел, самый настоящий беспредел. Здесь впору показать, чем отличается Россия 2К24 года от тех самых пресловутых 90-х. Эта Россия отличается, в первую очередь, сильной властью. Ну, вот эта сильная власть, значит, сейчас должна наводить порядок. С самыми жесткими методами. Если не понимают ни одна из сторон, ну, значит, чтобы больше ни у одной из сторон этого бизнеса не было. Как угодно. Ну, и радикально-радикально. Недемократично. Вполне может быть недемократично. Но то, что устроили сегодня в центре Москвы, это нормально? Это цивилизованные методы переговоров? Они же там на какие-то переговоры собирались. Бардак в центре Москвы разводить не надо. Тем более в наше неспокойное время. Сейчас вот вообще не до этого. Всем. Всей стране. У нас тут мы обсуждаем с вами, каждый день практически какие-то удары вглубь России, дроновые атаки и так далее. И в это время какие-то бандюки, по факту, устраивают разборки со стрельбой и смертями в самом центре Москвы. Бардак, бардак. Пресекать надо, безусловно, самым жестким методом. Что такое 2024? Ну, молодые так, молодые уже тоже так не говорят. Так говорят старики, которые пытаются выглядеть молодыми, да? Это было модно так говорить в году, это в 17-м, может быть, 15-го, где-то тогда. Так, мир на конференции Татьяны Бакальчук, выход на капитал 91-го года, репарации от мужа. Звучит убого, в этом-то и задумка. Это так и должно звучать убого. Муж Бакальчук будет сослан с охраной в Беларусь, в лагеря. Хорошая сейчас, хорошая. Пришли претензию вручить. Ну да, наверное. Примерно так же делили «Натур Сибирика». Я ничего не слышал про «Натур Сибирика». Че, как там делили, не делили? Там кого-то убивали? Я не помню, что там кого-то убивали. Слушайте, у меня нет иллюзий по поводу мира больших денег и большого бизнеса. Нету никаких иллюзий. Так было, так есть, так будет. Это жестокая очень среда. Очень жестокая. Там делят очень все по-разному. Но если вы... это умудряетесь сделать так, чтобы оно не выходило в публичное пространство, и чтобы там люди не умирали, устрашайте друг друга, как хотите друг с другом судитесь, угрожайте знакомствами, да, я не знаю, дом деритесь, без разницы, но тут люди умирают в центре Москвы от стрельбы в бизнес-центре. Из-за чего, главное? По какой причине там пошла эта стрельба? Какие-то охранники кого-то куда-то не пустили? Серьезно? Всех этих молодчиков в окопы пусть там себя проявят. Как вариант. Как вариант. Хотя я против того, чтобы у нас специальная военная операция выставлялась как наказание. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Главное, чтобы этот конфликт не прятали, как перепалку Пригожина и Министерство обороны. Слушайте, ну это все-таки глубже и серьезнее был конфликт, нежели чем то, о чем мы сейчас говорим. И навести порядок здесь намного проще. Просто нужна эта железная рука, и она нужна здесь сейчас. Так, знаете, как с супругом дела вести? Все заканчивается дикими ягодками, да. Это точно. Ну, вот слово wild. Ну, как корабль назовешь, так, оно, так он и поплывет ведь, да? Слово wild все-таки. Вот оно дает о себе знать. Реальная дикость получается. Получается реально дикость. Правильно говорить, все это на руку врагам. Мне кажется, я со своей колокольни смотрю. Понятно, что у меня определенная тоже призма. Да, но мне кажется, что именно через эту призму и правильно будет воспринимать сейчас все эти разборки. Потому что это громко, это федеральный масштаб. И об этом пишут все средства массовой информации, какие только можно себе представить. Об этом пишет ТАСС, об этом пишут РИА, об этом пишет РТ, об этом, я уверен, есть сюжеты на Первом канале, на России-24, у нас в новостях это 100% было тоже, мы сейчас это обсуждаем, это федеральный уровень называется. А если вы вышли с этой вашей внутренней, внутрикорпоративной разборкой на федеральный уровень, это означает, что это затрагивает федеральные интересы государства российского. А сейчас у государства российского есть дела поважнее. И не надо нас отвлекать. Не надо отвлекать людей, которые занимаются намного более серьезными делами, на такую ерунду. А это ерунда. Это просто пшик, на самом деле, по сравнению с теми проблемами, перед которыми стоит, в принципе, все человечество на данный момент. А вы нам, ну, грубо сейчас скажу, ну, подсираете в имидж, это называется сейчас, такими историями. Все участники, без исключения, и одна, и другая сторона. Виноваты все. Я не знаю, сколько там всего задействовано этих сторон, там уже черт ногу сломит. Это вообще не должно никого интересовать. Не можете разобраться сами, ну, значит, помогаем вам разобраться. И так, что вам всем мало не покажется. И останетесь все вы без своего бизнеса. Самого прибыльного, какой только можно себе представить. Все останетесь без бизнеса. Устроили вакханалию в центре Москвы. Так, А почему нет информации о взятии под стражу товарища Бакальчука? Он на свободе, я не знаю, кто там на свободе. Я знаю, что 30 человек, по информации, было... 30 человек привезли в УВД района Арбат, и там идут какие-то следственные действия. Кто там в этих 30, кто туда входит, непонятно. Кто там был, тоже непонятно. Это же все пока по горячим следам, а по горячим следам много мусора. Там был один грустный доставщик самоката, которого не пустили через центральный вход доставку доставить. Вот за кого было обидно. А он что, тоже пострадал как-то, этот доставщик самоката? Так, мемы, прорыв в Курской области, прорыв во все Wildberries с грустным этим, как его, этого рэпера, Дрейком, с грустным рэпером Дрейком. Там была Росгвардия в охране, они какие-то охранники, и приехали не одуванчики. Может быть, не знаю, у меня нет этой информации, кто там был. Это вообще нюанс, это детали, на которые наплевать. Вот мы сидели с Осиповым эту историю обсуждали. Его, честно говоря, почему-то больше всего заботило, почему у каких-то там охранников нету оружия в руках. Типа надо, чтобы у всех ЧОПов было оружие и так далее. Вот меня это вообще не интересует. Это все пыль. Это несущественные вопросы. А не пыль, это то, что вы устраиваете в самом лучшем, может быть, в городе мира, но то, что в городе на континенте 100%, самым прогрессивным, самым технологичным, самым безопасным, что очень важно, в городе на континенте вы устраиваете стрельбу средь бела дня в самом центре Москвы, в там, нескольких сотнях метров от Красной площади? Да вы что вообще? В своем уме, нет? То есть там же у кого-то же в голову пришла вот эта мысль достать огнестрельное оружие и начать стрелять. То есть там был такой человек, как минимум один. Вот того, кто начал стрелять и убил человека, ну тут понятно, тут это уголовное наказание сразу, моментально, здесь вообще все понятно. А со всеми остальными, тот, кто привел туда их, всех под проверки. Всем устроить самую сладкую жизнь, какую они только могли себе представить. Вот мы всяких инфо-цыган закошмарили с этими их налогами. Но здесь тоже надо взяться. Серьезно. Потому что это уже не налоги, это уже стрельба средь бела дня. Есть мнение какое-то у вас по этому поводу, если... давайте можем обменяться. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь на него в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово и в нашем сообществе во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, да, это, конечно, все правильно. Вы обрисовали всю эту ситуацию. Какая-то вообще фигня полнейшая, по-моему. Но начнем с того, что мне кажется, что 90-е они никуда не уходили. Просто те люди, кто были в малиновых пиджаках с огромными цепями, они сейчас стали в культурных костюмах ходить, в хороших кабинетах сидеть и более тихо себя вести.
Так это и означает, что 90-е ушли. Они должны сидеть в кабинетах, да, и быть в костюмах.
Они никуда не ушли, конечно. Вот. Тут другая тема, это интересно. У нас же базу службы ракетно-артиллерийского вооружения ГРАУ рванули под Тверской областью. Слышали об этом?
Нет. Ну, нет, слышал, конечно, я слышал.
Вот что важно-то.
Вот что важно. Согласен, да.
Вот эту тему, мне кажется, надо было первостепенно обсуждать.
Не,
это закроют вопрос, а засудят там, получат указания, разберутся.
Вот мы посмотрим.
Разберутся, конечно. Понимаете? Сейчас, смотрите, сейчас будут действовать, работать следаки, да, там разбираться всем этим. Потом, значит, когда они соберут информацию, разберутся, эта информация уйдет в высокие кабинеты. Вот, ну и там уже порешат, как это надо будет сделать и как это надо будет преподнести. За это не надо переживать. А вот то, что у нас одна из самых больших баз ракетно-артиллерийского вооружения, ГРАУ, взорвали хохлы, вот это уже, конечно, совсем серьезная тема. Это просто кошмар какой-то. Я сегодня послушал. И вы видели этот взрыв?
Ну, я видел этот взрыв, да.
Он похож. Я сначала посмотрел, мне вообще сначала показалось, внешне, по крайней мере, это вообще похож на взрыв ядерного боеприпаса малой мощности был. Там такая ударная волна была, просто караул. Вот на что надо реагировать. Вот какие вопросы-то надо решать. Спасибо большое.
Да, спасибо вам. На самом деле это все намного опаснее, чем вам видится со стороны. Оборот около 4 триллионов рублей у Wildberries. Там работает порядка 40 тысяч человек, селлеров и 1008 сотрудников. Там экономика огромная, сравнимая с Белоруссией. Если это все рухнет, такую доминошку мы в малом бизнесе увидим, что банкротство МММ отдыхает, как банкротство Моргана Стэнли в США. Ну, тогда тем более. Да, такие вопросы нельзя спускать на тормозах. Тогда эти вопросы абсолютно точно нужно брать на контроль. Просто первый звоночек, когда вот этот прозвучал, там первые разборки, ну, все на это же не обратили внимания, на это выглядело как какая-то желтуха с таких изданий однодневок, да? Ну, кого интересует там на самом деле семья этой Бакальчук, и какие у них там с мужем разборки? Ну, делят какой-то бизнес и делят. Но оказалось-то, что это перерастает все в более громкую историю, а главное перерастает в имиджевую историю, это имиджевые потери государства. Я это рассматриваю с этой точки зрения. Имиджевые потери государства. Какие там экономические могут быть потери в случае, если рухнет, там не рухнет какой-то бизнес? Куда он денется? Никуда он не рухнет. Ну, не дадут обрушиться, просто потому что людей, которые с удовольствием займутся этим бизнесом, я думаю, огромное количество есть. И мы, видимо, наблюдаем процессы по как раз интересу к этому бизнесу. Ничего никуда не рухнет. Но это все должно происходить в цивилизационном пространстве. Нормальными методами. А если вы не можете это делать нормальными методами и наносите еще и государству имиджевый ущерб, ну, значит, вам надо преподать урок всем. Урок бизнес-стратегии, урок публичного взаимоотношения с аудиторией, урок пиара. Ну, только в таком, знаете, в грубой форме. Если не умеете, ну, значит, придется преподавать. Потому что в наше время вот таким образом сотрясать воздух в пользу наших противников, которые сейчас могут это взять. Понятное дело, что есть вопросы и посерьезнее, и побольнее, но даже такого рода снаряды подносить нашим противникам не надо. Ну, просто не надо. Не надо устраивать из современной Москвы Москву эпохи давно ушедшей. По-моему, здесь все абсолютно четко. Будем надеяться, что сейчас следствие каким-то образом там разберется со всей этой историей, и никакого продолжения этой вакханалии на улицах столицы России мы больше не увидим. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 18 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, там трансляции, там, говорю, еще не сказал где, уже говорю там. Там это на Ютьюбе у нас есть трансляция. Говорит Москва, наш канал называется. Подписываемся, лайки ставим под трансляцией «Отбоя» и в чат залетаем. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово и группа во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Да не, БПЛА в Твери, пишет Василий, 100%, там склады хранения, один ангар 240 тонн, и пробить его БПЛА невозможно. Про базу еще вопрос. Слушайте, а большая, ну, большая разница это БПЛА? Вы имеете в виду, что ракета? Вы имеете в виду, что это ракета? Та самая, на которой, значит, не давали разрешения? Ну, а суть от этого меняется как-то? Ну да, прилетело что-то в большой склад с вооружением, бешеный взрыв, огромное количество боеприпасов детонирует. Там чуть ли говорят не эффект землетрясения был от этого, от всего. Там даже какая-то магнитуда что-то под 3 от всего этого взрыва была. Мышел говорит, конечно, меняется суть. Каким образом меняется суть? Объясните мне, что от этого меняется? Ну, то есть, проглядели налет чего-либо на нашу большую, на наш большой склад с боеприпасами. От того, что это ракета или БПЛА, что меняется? Ну, типа, ракета, это означает, что есть вот этот, есть это разрешение бить по нашим территориям вглубь, вы это имеете в виду? Ну, да, с одной стороны, да. С другой, мы давайте вспомним еще раз. Ракеты Storm Shadow, то те же самые, они прилетали, и Атакамс, они прилетали по нашей территории уже. Они прилетали по Крыму, например, по тому же самому. Какой ракетой били по штабу Черноморского флота в Севастополе? Это Storm Shadow был, по-моему. Ну вот там вам эти ракеты. Есть какая-то разница? Мы тоже начинаем играть в эту игру, нам навязанную. Как будто есть разница между Тверью и Севастополем. Нет никакой разницы между Тверью и Севастополем. Абсолютно никакой. Это и то, и другое. Нет, давайте, я наврал. Севастополь — это вообще-то город федерального значения, в отличие от Твери. То есть Севастополь — это даже серьезней, чем Тверь. Ну, как бы, и дальше что? Что вы предлагаете? Так это случилось после слов Путина. Но, видите, пока нет информации о том, что это ракеты. Посмотрим, подождем. Но я абсолютно допускаю, что это дрон. Там же надо просто попасть, по факту, было. Начинается пожар, у тебя это все начинает взрываться. Взрываться начинает кошмар как. Огромное количество боеприпасов. Если это ракета... Не, ну хорошо, если это, предположим, американская ракета или британская ракета, это означает, что нам надо реализовывать вот этот план, мстим по всем фронтам странам НАТО. Да? Ну, в этом ничего хорошего нет, честно говоря, если нам придется реализовывать этот план, потому что это все... куда-то не туда нас может завести. Надо таким образом будет отвечать? Ну, наверное, надо. Да, надо. Здесь, в смысле, лицо терять нельзя больше. Здесь 100%. Лицо терять нельзя. Уже много раз и так сделали мы заявлений, за которые потом по факту не отвечали, просто забывали. Сделали из фразы про красные линии уже шутку. Да, больше у нас, наверное, таких возможностей в принципе нет. К этому же, на это на все ссылаются сторонники разрешения, официального публичного разрешения наносить этими американскими ракетами вглубь удары, ссылаются на нашу слабость и на то, что никаких красных линий на самом деле не существует. Чуть ли не Столтенберг делает подобные заявления. Генеральный секретарь НАТО. Ну, это уже никуда не годится. Больше так себе позволить мы этого не можем. Вот эта мягкотелость. Довели сами, по факту, ситуацию до предела. То есть, когда уже ударом там по Львову, Киеву особо никого не удивишь и не впечатлишь. И уже угрозами, угрозы посылаешь ты не в Киев, а в Вашингтон и Лондон. Это уже следующий уровень эскалации. Но это если это вот те самые ракеты. В чем уверенности никакой нет, что это они. Сбить самолеты над Черным морем и начать сбивать спутники и сказать всем, что мы готовы продолжать, если они не закончат, пишет Константин С. Столтенберг открыто сказал, что удары по России не приведут к эскалации. Да, да. Столтенберг именно это заявил. Это наглость уже, наглость. Понятное дело, что он там уходящий, что он уже за базаром не следит. Хотя Столтенберг, я говорил, это все-таки политик предыдущей формации европейских политиков. Это не пустобрех, Человек, который особо не позволял себе наглости, дерзости, такой напускной тупости за ним не было замечено. Он абсолютно действует в рамках интересов НАТО, понятное дело, но он все-таки вот скорее туда, к Ангеле Меркель, нежели чем к Олафу Шольцу и Макрону, по своей сути, как политик. Но вот такие заявления он делает публично. Ни о чем хорошем для нас это не говорит. Это выстраивает нам такой своеобразный имидж. Понятно, что мы долго запрягаем и быстро едем. Но если учесть, что вот эта быстрая езда, в итоге это удары по, там, я не знаю, по Америке и по Великобритании потенциальные, но это же не смешно. Это же Третья мировая война, которая чем угодно может закончиться. Кто может предсказать, как будет выглядеть Третья мировая война? Вот такая уже полноценное столкновение. НАТО против России. Куда-нибудь там впрягается Китай обязательно. Еще что-то. Вот кто может предсказать, как это будет выглядеть? Да никто не может. Одни вам скажут, что да просто полетит все, что только можно, и сотрет с лица Вселенной Землю. А кто-то скажет, ничего не полетит, потому что ядерного оружия вообще не существует. Это все миф. Такие же люди тоже есть. Они, наверное, в плоскую землю верят, конечно. Но вот ядерного оружия на самом деле никакого нет. Поэтому ничего не полетит. Просто полетит обычное вооружение. Самолеты, танки, ракеты. И все пойдем с вами воевать, как в Великую Отечественную. А кто-то скажет, вообще никто не пойдет никуда воевать, потому что прилетит сразу миллион ракет натовских, и они моментально уничтожат весь военный потенциал России. Такие люди тоже есть. У них обычно украинский паспорт, правда, но тем не менее. Будет же их возглас. Никто вам не предскажет, как будет выглядеть Третья мировая война. Надо ли, нужна ли она нам? Нет, не нужна. Она в наших интересах? Она не в наших интересах. Она в интересах американцев? Я считаю, что нет. Я считаю, что она и не в интересах американцев, и не в интересах британцев. Тем более. И они как раз любят вот по грани ходить, но мировые войны не особо уважают. Хотя и умеют одерживать в них победы. Ладно, план пора бахать, пишет Джекпот. Ну, по факту, да, план пора бахать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, здесь опять стоит сказать, что ну, вот этот определенный формат нашей войны с Украрейхом, он, ну, вот так предполагает, этот удар по складу в Твери. Возможно, вполне естественно, ну, беспилотники. В ответ сегодня у нас были Сумы, Киев, Кировоград, Днепропетровск. Вот четыре удара сообщалось о взрывах в этих четырех городах, там, или область. Но опять, вот нельзя сказать, что мы, так сказать, не наносим удары. Но по факту, вот на дворе 18 сентября, энергетическая система врага не уничтожена. Банковая стоит целехенькая. Вот эти взрывы в Твери мощные. То есть мы в этом плане, все равно наш формат, значит, вооруженной борьбы с ними, он все-таки, видимо, недостаточно жесткий и оптимальный. Это с одной стороны, что касается этой вот злосчастной Украины. С другой стороны, опять, чисто гипотетически, удары там по США или по Британии, ну, это может быть точечные, аккуратные какие-то, и, естественно, не ядерным оружием, и, может быть, это неофициально, чтобы было непонятно, кто нанес какой-то удар по военным кораблям, каким-то там коммуникациям. Но еще там одна, ну или, например, вот этот логистический военный крупный хаб в Польше, у границы, недалеко от границы с Украиной, тоже цель. Но это, видимо, будет после того, если вдруг их западные дальнобойные ракеты все-таки полетят в сторону России, будет нанесен для нас ущерб чувствительный. Ну, понимаете, вот они, понятно, до сих пор там еще сидят вот в приграничье Курской области. И, ну, понятно, через месяц будет уже более холодная погода. Ну, все о том же, что мы почему-то вот как-то... Неужели мы им третью зиму позволим с их энергетикой пережить? Так сказать, это будет уже третья зима спецоперации, где они спокойненько ее перезимуют, и их энергетика будет функционировать. Вот такие вот вопросы, мне кажется, они их уже все задают абсолютно.
Задают, да. Причем не только на русском языке задаются эти вопросы. Я видел публикацию, по-моему, издания «Политика» на эту тему как раз, на тему зимы, где они предрекают конец конфликта в этом году. Ну, это авторская колонка, да, это как один из возможных сценариев. Они предрекают конец конфликта в этом году как раз с наступлением холодов именно из-за того, что считают, что Россия больше не будет беречь энергетику Украины. Таким образом будет пытаться, значит, закрыть этот вопрос. А я это, знаете, читаю, думаю, ничего вы так до сих пор про русских и не поняли. Вот это вообще уникальная история, что... наш главный геополитический противник, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, западный мир с их исследовательскими центрами, которые работают над разработкой постсоветского пространства. Вот у них очень большой пробел. Они вообще не понимают, как работает постсоветское пространство. Они нас вообще не понимают. Это, конечно, объясняется в том числе и набором людей, которых они к себе нанимали в качестве консультантов, которые должны им объяснить, как работает постсоветское пространство из вот этих отрядов либероидных всяких. Разных, ведь они именно таких людей привлекали для своих консультаций. А эти тоже не знают, как это все работает. Потому что у меня нет вообще никакой уверенности в уничтожении энергетической инфраструктуры. Потому что мы опять скажем, да не, ну как мы можем разве людей оставить зимой без тепла? Ну как это? Ну вот ты представляешь себе, я прям вижу этот разговор, ну вот как, ты представляешь себе, вот в Харькове сидит человек и мерзнет до смерти, без электричества, без всего, не можем мы такого себе позволить. Я вот этот сценарий вижу намного более ясно, нежели чем уничтожение энергетической инфраструктуры. Здесь там, вариантов миллион, возможно. Но американцы считают, что все, типа, у русских подгорело настолько, что они больше церемониться не будут. Напомню, что они таким же образом считали и в 22-м году. Они все то же самое говорили про нас и в 22-м году. И в 23-м году они про нас то же самое говорили. Американцы ждут, когда уже у нас закончится терпение. Уже почти 3 года ждут. Все никак не могут дождаться. Представляете, какой у нас запас терпения? Потрясающе. И никто не может предсказать, когда оно закончится. Осталось 4-6 подстанций на 750 киловатт. Жахнули бы туда, и все, зима будет очень темной и холодной. Может, ждем начала зимы, чтобы сразу и до конца. Вы рассуждаете вот как... журналист издания «Политика». У меня нет такой уверенности. Может быть, это так оно и есть. Там 4-6 подстанций, жахнули-бахнули. Как это принято говорить? 19 век. Все, а то и 18 скорее век. И холодная темная зима. Да, но кто сказал, что мы туда будем бить? Может, и не будем. Я могу сделать, чтобы в Харькове мерзли. Где нажать, пишет Василий. Ну вот видите, Василий, так как вы задаете этот вопрос, значит, вы за это не отвечаете. Может быть, и в этом проблема. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Ай, так, вот давайте так, слушаю. Да, понятно. Чиним. Так, попробуем. Убегайте от меня, я как в эту игрушку. Знаете, раньше такой аппарат был, где надо было бить таких лягушат по голове, они выскакивают. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, о, Георгий Романович.
Да, здравствуйте.
Вот у меня вопрос такой к вам. Почему вы думаете, что наш удар по ним обязательно приведет к Третьей мировой войне? То есть мы допускаем, что их удар по нам возможен, и это не приведет к Третьей мировой, а вот наш удар обязательно приведет. Как мы попали в такую парадигму?
А потому что они по нам не бьют.
Но они об этом говорят и вполне очевидно планируют.
Бьет Украина. Их оружие. Если по ним ударит, я не знаю, образный Бангладеш нашим оружием, это тоже не приведет к Третьей мировой войне.
Не приведет.
Да, но мы-то говорим о том, что мы сами должны по ним ударить.
Но однажды придет.
Не уверен в этом. Может, и не придется.
Вообще вот история интересная такая вещь. Если у нас практически в каждом веке были серьезные крупные войны, с чего мы взяли, что в 21-м этого не будет?
Ну, Здесь я с вами согласен.
В 20 веке две мировые войны было, в 19-м тоже были некие подобия, и в 18-м,
ну,
и ранее.
Тяжело сравнивать все-таки 21
век. 21 век такой особенный.
Не,
природа людей как-то поменялась?
Вообще никак. Вообще никак. Ну, я не считаю, что он какой-то особенный. Вообще не считаю. Ну, просто вот подойдите, там, спросите у Кайзера в том самом 20 веке. Или у фюрера подойдите, спросите, до начала войны. Если он будет знать концовку, в их это интересах начинать войну или не в их интересах, понимаете?
Концовку никто не знает,
естественно. Концовку никто не знает, да. Но мы знаем, что в мировых войнах обязательно есть проигравшие, так или иначе. Сейчас я не вижу потенциально заинтересованных в Третьей мировой войне. Потому что, как правильно сказал, кто же это сейчас сказал-то? Это Такаев сказал. Такаев на встрече с Шольцем сказал, что вы должны уже понять раз и навсегда, Россия в военном плане непобедима.
Да, удивил он этим высказыванием, и действительно, но он прав, как бы.
Он прав, да.
По сути, прописную истину.
Да, но Америка тоже.
Америка тоже. За Америку ничего никто не может сказать. Америка не имеет опыта серьезного участия.
Америка тоже непобедима. Он потому что имел в виду именно ядерное оружие. Америка тоже непобедима.
Америка непобедима.
Вы будете, если применять обоюдно ядерное оружие, там не будет победителей в этой войне. А воевать нам оружие с Америкой и с блоком НАТО без применения ядерного оружия, это бредятина, согласитесь.
Это бредятина, я согласен, но ядерное оружие вполне может оказаться пушкой, которая не бабахает. То есть его, возможно, никто и не
расчет. Так, у нас там связь прервалась. Ну, ядерное оружие может оказаться пушкой, которая не бабахает. Это то, как оно выглядит сейчас. Вот оно есть, и оно не бабахает. Это сдерживание. И оно пока работает. Худо-бедно, но пока работает. Пока никто друг по другу ядерными ракетами не стреляет. Один раз применили, с тех пор никто и не стреляет. Я убежден абсолютно, что если оружие существует, оно будет применено. Рано или поздно. Но в наших всех общих интересах всей планеты, чтобы оно было применено попозже. Не на нашем веку. Как оно будет на самом деле, не знаю. Заведут, если в тупик. А в тупик можно зайти сейчас, 100% можно зайти в этот самый тупик и не найти оттуда выхода, но будет применено. Ну, будет грустно. Что я могу сказать? В мировых войнах всегда есть тот, кто поднял денег. Да, в мировых войнах всегда есть тот, кто поднял денег. Но никогда не было в мировых войнах такого мощного оружия с двух сторон. С одной стороны было, и то несравнимо по мощности с тем, что есть сейчас. И по количеству несравнимо с тем, что есть сейчас. Нельзя это сравнивать с Хиросимой и Нагасаки. Мы здесь ограничены своим воображением, потому что у нас вот есть один пример уже почти столетней давности. Ну, чуть-чуть осталось до того, как мы будем отмечать 100 лет всем этим событиям. Один пример, а он на самом деле нерелевантен, он не отражает сути того оружия, которое есть на вооружениях сейчас у России, у Соединенных Штатов Америки, у Китая того же самого. Поэтому здесь ограничен только своим воображением, поэтому никто это и предсказать не может. А вам не кажется, что мы сильно преувеличиваем зрелость мышления мировых лидеров? Я допускаю, что западные политики принимают решения, исходя из сиюминутной предвыборной конъюнктуры. Им, куда им до Кайзера? Никто там серьезно не задумывается о перспективах Третьей мировой. Я согласен с вами, что мы сильно преувеличиваем зрелость. Я даже так скажу, я уже не один год как раз стараюсь донести свою точку зрения на этот счет. Вообще не стоит переоценивать их зрелость, мудрость и профессионализм. Не так много там зрелости, мудрости и профессионализма, по крайней мере, в самых верхних эшелонах власти, особенно во власти публичной. Из тех людей, которые, посмотрите на новую команду Урсулы фон дер Ляйен и на эти имена этих людей, посмотрите, ну это же куром насмех. Посмотрите на лидеров Европы, ну и посмотрите на того человека, который является президентом Соединенных Штатов Америки. Это все цирк. Но это цирк с красными кнопками, понимаете? Цирк с красными кнопками. Но сиюминутная выгода от выборов, электоральная выгода, она здесь играет на благо цивилизаций всех. потому что так как американцам все-таки надо в выборах этих побеждать, демократам ли, республиканцам ли, ну, сейчас мы говорим скорее про демократов, и как-то дальше простраивать свою политику, в том числе связанную с Россией, все-таки, наверное, они не заинтересованы в том, чтобы сейчас началась война. Единственная страна, которая мировая, единственная страна, которая заинтересована в том, чтобы сейчас началась мировая война, это Украина. Это единственная страна, которая заинтересована в мировой войне. Давайте так, не будем преувеличивать, не в мировой войне, а в войне между Россией и блоком НАТО. Вот в войне между Россией и блоком НАТО единственная есть заинтересованная страна. Это Украина. Это Латвия? Нет. Эстония? Нет. Потому что, я вас уверяю, и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве, и в Польше понимают, что это вот ровно те самые страны, которые первыми попадают под удар, и сносятся сразу же. И там потом нехорошо будет, что с одной стороны, что с другой стороны. Потому что вот они вот границы, они все где-то вот между. И они все про себя прекрасно понимают. Они, может быть, самые громкие антироссийские, русофобские и все прочее, но они не заинтересованы в мировой войне. Единственные, кто заинтересованы, это Украина. Причем не граждане Украины, а украинское руководство. Которым нужно, чтобы на их стороне кто-то вместе с ними воевал. Потому что по-другому... У них ничего не получится. У них нет варианта. У них с каждым днем все хуже и хуже. И они это прекрасно понимают. Это все прекрасно понимают. Но никто не хочет войны между НАТО и Россией. И НАТО тоже не хочет. Потому что там абсолютно... Помните, в «Матрице» был такой момент, когда они вот попадают в эту «Матрицу», и там просто белое пространство. И в это белое пространство можно подгрузить все, что угодно. Вот там вот, после начала войны между НАТО и Россией, вот там вот это белое пространство, там может подгрузиться все, что угодно. Вообще никто не сможет это просчитать. Не было аналогов в истории. Потому что никогда не было такого вооружения. И никто не хочет оказаться в этой матрице. А Украина очень даже не против. А отсюда и все эти провокации. Ну, мы вчера с вами об этом говорили. Может, еще поговорим. Мы говорили, правда, в контексте Израиля. Там схожая ситуация. Но там, конечно, не хотят ребята... Там не так вовлечена Россия в это дело, как вовлечена здесь. Поэтому это нас все-таки немножечко... Мы в стороне, чуть-чуть, но в стороне находимся. Там наши стратегические партнеры будут в это во все вовлечены. То есть мы как третья сторона там будем участвовать. А здесь мы в главных ролях. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 18 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Координаты все те же, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите, подписывайтесь на наш канал «Говорит Москва», он называется, ставьте лайки. И в чат заходите, там можно друг с другом общаться. Также у нас идет прямая трансляция на нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И в сообществе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка, подтверждающая, что это наш ресурс. В войне России и НАТО, как ни странно, выигрывает Китай как третья сила, наиболее экономически развитая и на ослабленной территории может легко занять первую позицию, пишет Юрий Константинов. Теоретически, хотя я не вижу, не могу себе представить сценария, при котором Китай остается в стороне. Я все-таки сторонник подхода такого, что здесь двое на одного. Вот в этой конструкции должно быть двое против одного. Обязательно кто-то вдвоем объединяется. Конечно, будут большие проблемы у России, если объединятся Соединенные Штаты Америки и Китай, но у них так много разногласий по разным вопросам, что это может не произойти. А вот любые другие объединения вполне возможны. Но мы как-то говорили с вами об этом. А где эта граница, пишет Шпрех. А что такое значительный ущерб? Жесткого ответа из-за склада не будет. А если погибнет 100 человек, этого мало? Рано 1000 или надо 10 тысяч? Так, есть уже 10 тысяч или надо 100 тысяч? А, я не понимаю, о чем вы говорите. Про какую границу и что такое значительный ущерб? Вы их призываете к чему? Ответ, жесткого ответа из-за склада не будет, вы говорите. Ответ по кому должен прилететь? Вы как считаете? По кому должен прилететь ответ? По Соединенным Штатам Америки? Еще раз. Или по Украине? По Украине? По Украине прилетает каждый день ответ. Такой, что мало не покажется. Каждый день прилетает туда ответ. И за это точно абсолютно будет какой-то ответ. Там идут военные действия. Каждый день. Как раз по ответу Украине нет вопросов, мне кажется, нет? И за Курском прилетало так, что мама не горюй. И в самом Курске им сейчас прилетает так, что одуреть можно. И, кстати говоря, даже все эти СМИ помойные западные снова начинают прозревать по чуть-чуть. И видят в этом во всем какую-то авантюру в Курской области. И уже тоже очень массово об этом пишут. Видимо, снова спустили разрешение писать то, как оно есть на самом деле. Потому что мы помним, как оно выглядело в самом начале. Как оно стало выглядеть потом, публикации на эту тему, как они вдруг разглядели там тайный, хитрый, супер-пупер план. А сейчас вот снова начали писать, что все очень плохо. Это, ну, речь-то идет сейчас не про Украину, вы-то говорите мне, ну, по крайней мере, говорили несколько раз до новостей, что надо-то бить по Вашингтону, ну, грубо, по НАТО, по Англии, по Штатам. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, если рассматривать формулу как бы ядерных ударов, вы еще забываете почему-то товарища Кима, он там уже активизировался и тоже как бы желает поучаствовать. Это вообще звездный час, он из забвения выползти, да? Но я согласна, что двое на одного в любом случае надо делать, и не забываем, что у Китая единственный вот этот сейчас гендерный перекос, у него больше такой армии не будет никогда, потому что ему тупо рожать некому. Очень сильный гендерный перекос. Но если это смотреть, вот этот контекст ядерной войны, ну, а куда? У нас нет запасной планеты. И американцам некуда лететь. Они же это все прекрасно понимают. С кем они будут торговать? Ну, все, это конец. А, поэтому, если вспоминая нашу отечественную Вангу товарища Вольфовича, он же нам сказал, а зачем нам эти ядерное оружие? У нас же есть Посейдон. Он просто, говорит, приходит волна и смывает всех к чертовой матери. Ну, вот это вообще отличный вариант, мне кажется. Посейдон-то есть или нет? Как вы думаете?
Я не знаю, есть ли Посейдон, не Посейдон, есть ли ядерное оружие. Я по факту не знаю. Никто не знаем. Я только одно могу сказать, что никто на этой планете не заинтересован в полном уничтожении друг друга. Теоретический вариант уничтожить нам всех друг друга, он у нас имеется. Он есть только у нас и у Штатов. Больше ни у кого такого варианта нет. И у Китая такого варианта нет. И у товарища Кима, при всем уважении, такого варианта нет. Он с удовольствием поучаствует, конечно. Да, но если все будут уничтожены, ну, ему и поучаствовать-то не придется. Может быть, он максимум вот что поймет, что все, 10 минут осталось, американские ракеты летят, русские ракеты летят, он такой, ну что, Сеул, добро пожаловать в ад, и туда направит сразу же что-нибудь. Что там, по Сеулу, Токио бомбанет моментально, да, просто поймает момент, называется, и под Ким Чи будет наблюдать, как мир будет сгорать, но никакого влияния в этом смысле у него не будет. В мировой войне, вот у нас был этот момент с разрешением ракет, и мы с вами увидели, что американцы в последний момент решили, что, наверное, пока нет. Пока мы не будем давать такое разрешение. Потому что все-таки какой-то здравый смысл по чуть-чуть, но пробивается там. У них нет в этом заинтересованности. Тем более, что вдумайтесь вообще в это. Причиной Третьей мировой войны может стать Украина. Серьезно? Я в Ближний Восток как причину Третьей мировой войны верю побольше-то, чем в Украину. Это абсурд вообще, если этой причиной может стать Украина. Вначале многие вообще не верили в то, что за Украину кто-то будет впрягаться. Ну, потому что, ну, какая Украина? Понятно, что Украина — это разменная монета. Понятно, что главная задача — это Россию ослабить. Ну, так надо Россию ослабить так, чтобы тебе за это ничего не было. Чтобы ты остался в плюсе, чтобы ты взял под контроль эти территории, разбил их на несколько маленьких частей, управлял ими, как ты сейчас управляешь Европейским Союзом. И нет там больше никакой Югославии. Там есть отдельная слабая Сербия, отдельная слабая Хорватия и все прочие. Задача-то в этом состоит. А если Россия в том состоянии, в котором она есть сейчас, возьмет и нанесет тебе ответный удар, да к чертям тебе это нужно-то? У них тоже цели другие. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Кюра, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
То, что в ядерной войне не будет победителей, это для широкой общественности, это называется политез. Это тема для первого курса военных академий. Жизнь на земле прекратится, это бабушка еще надвое сказала. Это хорошо, кстати, заметил Путин, когда он там говорил о нашем ответно-встречном ударе, что когда к нам уже полетит, и система СПРН, и другие источники точно определят, мы сделаем ответно-встречный удар. Мы, как мученики, попадем в рай, он что-то так говорил, они сдохнут сразу, и все в зале засмеялись. Вот он близко вообще к определению, что такое ядерная война, и в ней могут быть победители, понимаете? В свое время за кулисами там один дипломат, то ли заместитель нашего министра в советское время сказал, когда там уже все официальные переговоры закончились, кто-то там что-то говорил резко, а ему сказали: ты что вякаешь на англичанина? Вам вообще не удастся повоевать, вы сразу все уйдете под воду с первым же ударом. И он замолчал. Понимаете, есть такое понятие, называется язык войны. Это своего рода способ манипуляции общественным сознанием, ну, типа лингвистическими средствами. Ну, например, бой. Говорят, это соприкосновение противоборствующих, там, конфликтующих сторон. Есть такое понятие, как уничтожить и разрушить, а говорят так, что принять неотложные меры там с локальным применением оружия или воздействовать на инфраструктуру. Блокада — понятное слово, а говорят — временное ограничение внешних сообщений. И вот там бомбометание или бомбежка, совсем понятно, да? А это называется на языке, скажем, американцев, силовое воздействие с воздуха. Понимаете? Зачистка тоже понятно, а это называется проверка паспортного режима и так далее. Поэтому все это вот эта война, что наступит ядерная зима, все это сказки для общественного сознания. Война, обстановка реальная, отслеживается ежедневно в режиме реального времени. И ведется все это по боевым документам, закрытым. Все это делается и там, и у нас, и у них. Понимаете, для этого есть система СПРН, предупреждение о ракетном нападении, она у нас мощная очень и достаточно эффективная, так? Вот уже все понятно, и в документах даже, возьмите, прочитайте указ президента, он открытый, по-моему, 20-го года, там, 350, там, какой-то, об основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Там же понятно написано-то, в принципе. Не надо никакую доктрину переделывать, как некоторые эксперты военные говорят. И это правильно. Это вот это все переделать доктрину, но это то же самое. Это вот показать, вот смотрите, мы сейчас вам покажем. Ну, чисто показное такое дипломатическое средство. Вот что. А так воюют не по доктринам, а по конкретным ситуациям, как складывается в мире. И оценивают угрозы, какова реальность войны, что они готовят. Разведка докладывает Путину ежедневно. Если что-то срочное, его по любой связи найдут в любом месте, где бы он ни был, хоть в Индии, хоть в Китае. Спасибо.
Спасибо. Георгий, какие действия с нашей стороны могут отрезвить и остановить накал? Может, нам тоже пощупать линии той стороны, например, перерезать кабель у Британии? Пощупать линии той стороны нам надо. Определенно, точно надо. Каким образом пощупать нервы у той стороны? Ну, это надо думать. Есть ли у нас возможности щупать нервы? Ну, вот мы, помните, обсуждали там, обсуждали ядерные испытания, обсуждали кабель, обсуждали доставку оружия хуситам. Везде есть какие-то подводные камни. Учитывая ситуацию с кабелем, наверное, даже и в прямом смысле есть подводные камни, да? Везде есть какие-то нюансы. Есть ли у нас такая возможность? Я не знаю. С одной стороны, есть. С другой стороны, нет. Есть очень много переменных в этой во всей истории. Есть еще страны, заинтересованные или не заинтересованные, как, например, в случае с оружием у хуситов. Да? Та же самая Саудовская Аравия, мягко говоря, была бы не в восторге от того, что у хуситов появится какое-то оружие, которое потом может прилететь и по ним. А зачем им такое добро нужно? Им такого добра не надо. Саудовская Аравия, у нас хорошие взаимоотношения и бизнес. Отношения у нас в Саудовской Аравии очень, очень такие интересные и своеобразные. То есть это все тяжелая, тяжелая игра в шахматы, причем не на одной доске, а сразу на нескольких. Это параллельная. Параллельно мы ведем несколько партий. Ну, как-то довести до их ума надо? Надо. Ну, вот я не знаю, что сделали и какие слова подобрали. Потому что я уверен, что есть закрытые каналы связи, по которым общаются, в том числе и там министры обороны, например, глава Пентагона и министр обороны Российской Федерации, да, и были уже такие созвоны у них последние там несколько месяцев, пару раз, по-моему, что-то подобное происходило. Какие-то слова периодически находим для того, чтобы отрезвить американцев? Ну, значит, есть какие-то рычаги. Главное, чтобы эти рычаги работали. Наши первоочередная задача – закрыть украинский вопрос. Нам нужно его закрывать. Обязательно. Каким образом? Варианты возможны. Но надо его закрывать. Чем раньше, тем лучше, на самом деле. Потому что Украина, она борзая, она дерзкая, она не жалеющая ничего вокруг. Им вообще на все наплевать, на своих людей в первую очередь. Они готовы на все, что угодно. Этот вопрос надо закрывать. Этот вопрос, честно, на мой взгляд, надо закрывать и американцам. Потому что они тоже терпят от этого убытки, не только финансовые, но еще и политические. Ну, а как мы сможем договориться с ними об этом или не сможем договориться? Здесь вот посмотрим. Здесь посмотрим. Это, знаете, тоже тут варианты, возможно, абсолютно все. Китай последний раз воевал с японцами в 40-е, с Чан Кайши в те же времена. Еще были китайские добровольцы, отпускники в 50-е, и все. Китай наверняка с радостью тупо численно мог бы забрать трамвай, но он этого не делает. Есть мысль, что Китай будет тихо и спокойно, элегантно под зеленый чай смотреть, пока белые демоны выясняют отношения, и только когда кто-то из лаоваев начнет побеждать, они, может быть, за кого-то и впрягутся. В общем, их понять можно, почему они должны впрягаться за какие-то, за каких-то не то европейцев, не то американцев, не даже нас. Они прекрасно помнят 19 век, век унижения Китая, прекрасно помнят, что было при Цинах, помнят, к чему это привело, и сейчас, когда Китаем правят китайцы, есть стабильность и единое государство, то зачем за белых впрягаться, с белых надо трясти денежку. С белых надо трясти денежку, да, но их тоже могут каким-то образом затянуть в это во все добро. Их могут затянуть в Третью мировую войну. Да это, слушайте, это все повод для написания сценария, на самом деле. Бесконечное количество вариаций, как это может выглядеть. Одно только 100%, это никому не выгодно. В первую очередь невыгодно России и Соединенным Штатам Америки. Потому что потенциально, даже если у тебя там не происходит уничтожение всей планеты, у тебя происходит передел сфер влияния. И он потенциально может произойти. Вот для Соединенных Штатов Америки зачем рисковать своими сферами влияния? Им бы их сохранить сейчас мирно. Может быть, где-то сохранить, может, где-то его даже и приумножить, может, кого-то включить в свои ряды, где-то, может быть, и потерять, но полноценно рискнуть всем. Да зачем им это надо? Китайцы должны понимать, что после России они следующие. Китайцы это понимают. Китайцы это, я думаю, прекрасно понимают, поэтому они сейчас скорее с нами, а не с американцами. Они это прекрасно понимают. Американцы могли бы в свое время сделать следующими не Россию, а китайцев. И дружить, например, с Россией. Но это мы тоже с вами много раз обсуждали. Повороты, на мой взгляд, в истории были сделаны несколько раз неправильно, и в первую очередь именно американскими властями. Сейчас они в том числе и за это будут расплачиваться. Ну, мы все вместе с ними. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Пожелаю доброго вечера.
Да, вот, вам так.
Вы сказали, что наша страна, наши люди так гуманные, что они не хотят, значит, вот какие-то наносить сокрушительные удары по Украине, по Бертону на Украине, по социальной структуре, как я понимаю. Но разве не вы, когда вот наседали на Харьков там летом, говорили, что надо по Харькову такие сокрушительные удары нанести, чтобы там вообще ничего не осталось от него? Разве это не от вас шло?
На телеканалах. От меня про Львов шло, не про Харьков. Слышите меня? Я про Львов говорил, про Харьков не говорил. Я про Львов говорил.
Не вспомните. А чем лучше Харьков, чем Львова? Сами подумайте. Это же русские там. К пониманию Путина, там все русские живут.
Я же не Путин. Украинцы,
это русские.
Я же не Путин, я же про свое понимание, за свое понимание отвечаю, правильно?
А у вас отличается понимание русских от путинского, да, я так понимаю?
Может быть, я не знаю, я с ним на эту тему не беседовал.
Вот теперь я вас понял.
Я его понимание русских не знаю, я с ним на эту тему не разговаривал.
Он публично об этом говорил?
Ну, много чего говорил публично, где он... Я не помню, чтобы он описывал и говорил, в каком городе у него русский, в каком городе у него не русский и так далее. Это сейчас все демагогия с вашей стороны.
Он в целом сказал, украинцы это такие же русские. Вы это слышали, его высказывание?
Ну да, я с ним согласен.
Я об этом и говорю. А разве в Львове там нет русских, украинцев? Я сам буду говорить украинских русских.
Да, ладно, давайте ближе к смыслу, потому что пока демагогия
какая-то. А вот смысл в этом, что есть некое двойственное сознание, расщепление такое шизофреническое у пропагандистов, у некоторых.
Нету.
С одной стороны, говорят об одном, а другое, блядь, через месяц говорят совсем противоположное.
Ну, давайте за некоторых мы не будем. Нет. Я не могу за других, за кого-то там, за коллег отвечать. Давайте вы вот про мне же звоните, вы про меня.
Я и сказал, что вы говорите, вот сегодня вы сказали, что мы такие русские, в смысле, те, кто в России живет, гуманные, мы не хотим, не можем и не будем, не реванша там такие удары наносить по украинским объектам, по людям, по социальным объектам и так далее.
Да.
А до этого летом вы же говорили, что по Харькову, к примеру, а тебе добавили, что по Львову нужно наносить сокрушительные удары.
Да.
А разве это...
Да. В чем здесь противоречие?
А где тут гуманизм?
А нанесен удар? Может быть, по Харькову или по Львову?
Нанесен? Гуманизм? Уничтожение людей? Это русских, украинцев?
Так удар нанесен?
Вы же проповедовали этот...
Какая разница, что я проповедовал?
По городам Украины.
Удар нанесен?
Какой удар?
По Харькову или по Львову?
Нет, вы говорите, сокрушитель именно.
Сокрушительный удар.
Там бомбочкой.
Да, давайте, ядерной бомбой. Нанесен удар по Харькову или по Львову? Нанесен? На вопрос ответьте.
Вот об этом и речь. А где тут гуманизм? Нет гуманизма.
Вы на вопрос ответьте. Да или нет? Он простой вопрос. Варианта два. Да или нет? Нанесен удар?
Повторите вопрос.
Нанесен удар, сокрушительный удар, нанесен по Харькову или по Львову? Либо по любому другому украинскому городу ядерным вооружением. Нанесен удар, да или нет?
Пока не нанесен.
Ну вот и все. Вот мы и сошлись на этом самом гуманизме. Не нанесен. То, что я призывал, то, что я рассуждал и так далее, да, но при этом я параллельно говорил, что этого никогда не будет. Но вообще, в принципе, многие от нас этого ждут. И делали бы на нашем месте именно это. Стирали бы с лица земли. Ядерным, не ядерным. Это виднее людям, которые намного лучше, чем я, разбираются в оружии. Ну, стирали бы с лица земли. А у нас этого не происходит. И даже более простые вещи не делаются. Ну, потому что вот мы такие, да. В качестве устрашения давным-давно надо было бы что-то подобное делать. Как в свое время сделали американцы. Взяли, нанесли, стерли с лица земли, абсолютно там, не с точки зрения военной логики, ненужные были нанесены удары по той же самой Хиросиме, и ничего, и добились своих целей. Я говорил ровно об этом, но мы этого не делаем. Почему? Гуманные или как-то еще можно это все обозвать? Это вы выберите сами себе термин, который вам больше нравится, но факт того, что этого не происходит, это не делается. Это не делается. Даже более простые вещи не делаются. Чем руководствуемся мы, если не гуманизмом? Ну, попробуйте мне объяснить. Например, как это делает Израиль. Ну, например, как это делает Израиль, да. Вот есть Израиль. Израиль о гуманизме не рассуждает. Израиль стирает с лица земли город, убивает тысячи, десятки тысяч, может быть, даже уже сотни тысяч, в том числе и мирных людей, взрывает сотовые телефоны, пейджеры, рации, заранее засылая, в итоге этот вариант же подтвердился, да, это бомбы были подложены во все эти, это не какая-то хитрая технология, которая взрывает аккумуляторы, нет, это заранее наводнили все-таки рынок устройствами, в которые была встроена небольшая бомба, замаскированная, судя по всему, под аккумулятор, который свою роль аккумулятора тоже выполнял и в нужный момент взорвался. Ну вот, да, бывает и так. Вот это не гуманизм. А бывает, как мы. А как правильно? А вот черт его знает, как правильно. А история рассудит, на самом деле, как правильно. Ну, за кем правда, да? Вот тот и прав. Все просто. Ну, посмотрим. Посмотрим. Здесь только на историю можно будет сослаться. Изначально наши противники думали, что мы так и будем действовать. Зеленский, вся его шайка, сколько сидели в бункере, не вылезали оттуда. Да, изначально американцы думали, потому что все судят-то по себе. Мы, американцы, думали, что мы будем действовать именно таким образом. Они действуют только так. Всегда так действовали, всегда так действовать будут. И могут даже это и гуманизмом назвать. И в честь гуманизма, гуманитарной бомбардировки, вся вот эта вот прочая ересь. А мы так не действуем. Хотя, может быть, бы и стоило. Но мы этого делать не будем. Не делаем и не будем. В этом я тоже убежден. Я уже просто научился на примерах из нашей самой, что ни на есть, современной истории. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 18 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Что-то у меня здесь подумер интернет. Не, вроде работает, ладно. Все, посмотрим. Я не мог нормально ничего открыть с местного Wi-Fi. Не, вроде все работает, слава богу. По поводу, значит, всех этих методов, да, ну вот посмотрите еще раз. Понятное дело, вчера мы с вами это обсуждали, но сегодня так или иначе пришло обновление, что там теперь вслед за пейджерами взрывается еще какая-то техника, там уже и что-то в машинах взрывается, и в рациях, и так далее. И вот еще одни восхищаются, да, Израилем, а другие называют Израиль государственным террористом после того, что они делают. И по факту их методы никаким образом не отличаются от тех, с кем они пытаются такими методами бороться. Ну вот России же по определению не подходит такой вариант. Мы не можем себе такого позволить. Ну как это так? Мы будем террористическими методами с кем-то? Нет, нельзя. По крайней мере, я так считаю, я в этом убежден. Понятно, что и то, как действует Израиль, да, это спорно. Ну вчера мы об этом говорили, око за око, там вся вот эта история, да. Что могут себе позволить и делают. А мы, мне кажется, на эмоциональном уровне как-то не можем. Ну, а как это так? А как это вот? Ну, мы, Россия, будем террористическими методами? Ну, не, ну как так можно? Ну, просто да, на уровне восприятия обычного человека. Мединал пишет, я считаю, что Россия поспешила признавать ЛДНР. У нас нет государства прокладки, через которую можно было бы пойти на эскалацию. А, надо было, чтобы Луганск и Донецк были этими государственными прокладками. Я думаю, что здесь тоже причина простая, что если мы говорим про Украину, как про прокладку американскую, да, Америке на Украину наплевать абсолютно. Кто такая Украина? Есть, нету, им на этих людей наплевать. Они вон стоит там сенатор рядом с президентом Украины и в прямом или эфире, или просто на запись, прям при нем говорит о том, что, слушайте, нам надо обязательно поддерживать эту страну. У них тут под землей скрываются триллионы и триллионы долларов. Воспринимая их абсолютно как вот потенциальный ресурс, да, и на людей наплевать. А нам-то не наплевать на этих людей, это же наши люди. Мы их не воспринимаем, как американцы воспринимают украинцев. Нам даже так мексиканцев тяжело будет воспринимать, да, если уж говорим про страны, которые граничат. Но еще раз, возвращаясь к нашему «я», что мы вот просто такие люди. Но все-таки, наверное, на мексиканцев нам больше наплевать, нежели чем на жителей Луганска и Донецка. Поэтому я не считаю, что мы поспешили, я считаю, что мы запоздали с этим. Мы слишком поздно, наоборот, это сделали. По каким причинам, тоже можно спорить. Но, тем не менее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте.
Вот, ну, я как гуманист, естественно, я не одобряю, значит, мерзость, вот этого взрыва, значит, этих пейджеров, потому что там дети могли пользоваться пейджерами однозначно, невинные и так далее, вот этими всеми. Это плохо. И поэтому у меня есть набор гуманных методов, того, как надо поступить с этим карфагеном, да, который должен быть по-любому государство разлачить. Надо гуманно действовать. Для начала надо прекратить прокачку нефти и газа через территорию, потому что из этих потоков Украина забирает себе столько, сколько надо. И поэтому они, конечно же, не замерзнут зимой, поэтому их танки всегда будут заправлены, понимаете, в чем дело. Это первое, да. Второе. Нужно категорически, вот уже Владимир Владимирович Путин уже предложил подумать о том, о чем мы уже говорим там уже второй год, что нужно прекратить поставки обогащенного урана в Америку. Тогда американцы не смогут давать Украине ядерное топливо, которое они делают из нашего урана, и втридорога им запыживают. А реактор ВВЭР нужно каждые 12 или 18 месяцев перегружать, добавляя туда свежее топливо. То есть без всяких ударов по там этим всяким там... Да, конечно, удары неплохо бы. Да, удары по подстанциям 750 киловольт – это тоже хорошая методика. Но без урана атомные станции встанут. И тогда будет замечательно. Никаких массовых убийств, никаких терактов и прочее, прочее, прочее. Все тихо остановится. И, как говорится, мы спокойненько победим. Понятно, что это не сразу, но жертв массовых и у детей, кровь детей, там, невинных там, и женщин на наших руках точно не будет. Вот это очень хорошая идея. И хотел бы еще, это вот что касается того, как, с чего надо начинать стратегию победы. С именно вот обрушения тыла. Да, конечно, можно по заводам, по нефтеперегонам, неплохо бы ударить. Кто там работает себе в Кременчуге завод, а что-то на него ничего не прилетает, удивительно, да? Вот. И вот по поводу вот сегодняшнего вот удара по арсеналу, да, вот, значит, нашим мухтаровцам, что хотелось бы сказать. Я уже говорил, что не будут они ракетами пока бить, а вот сделают ставку на вот эти беспилотнички картонные, да, вот видите, так оно и получается. Но вот, и опять же, нет худа без добра, понимаете, в чем дело. Вот, слава богу, что там ничего ценного особо, ну, там для градов снаряды вроде как, да, вот, наделают еще. Но зашевелятся сейчас ответственные люди, будут вынуждены сделать все-таки действенную систему борьбы с вот этими, благо это не так сложно, для этого все есть. Вон, я еще в прошлом году по дороге в Крым видел, как действительно какой-то руководитель, видимо, какого-то региона или города, или предприятия, закупил огромное количество газелей обычных, шлаколонна, вот по шоссе, а в кузове обычные бортовые газели. Вот, даже не в хаке раскраски, а в кузове у них стояли турели с пулеметами, понимаете, зачехленными. Прекрасная вещь. Вот что надо-то. Вот еще и самолетиком этим конец, тепловизор добавить туда. Все это уже описано, понимаете, я не эксперт в этом, но это пишут специалисты. Что надо сделать? Вот сейчас, я думаю, это сделают, и будет хорошо. Поэтому вот, так и победим.
Угу. Вот я, кстати говоря, с вами согласен. Я тоже уверен, что сделают. То, что ставка сейчас сделана на эти самые беспилотники, это факт. И если мы посмотрим на то, как они летали в начале и как они летают сейчас, куда они долетали, разница есть. Это тоже особенность этого конфликта. что методы его ведения, они меняются по ходу. Ну, это особенность, наверное, любого конфликта, в принципе. Методы ведения, они меняются, они прогрессируют, и находится решение на то или иное, на те или иные виды вооружений. Отсюда эти мангалы на танках, да, и отсюда все вот засилие беспилотников, ФПВ-дронов и всего прочего. И на это найдется, да, ну, найдется еще какая-то штучка, которая будет, там, которая придет на замену этим картонным, как выразился сейчас наш слушатель, дроном. Но главное, как оно выглядит параллельно. То есть есть один определенный неоспоримый факт. Никакого кардинального изменения в логику конфликта подобные атаки дронами не вносит. Логика кардинально не меняется, она остается той же самой. Мы наступаем, они отходят. Вот она логика. Людей у них больше от того, что они прилетают дронами там, по каким-то складам, не становится. Тяжелого вида техники им больше давать не собирается никто, по крайней мере, пока. Эта история тоже буксует. Мы освобождаем наши территории, а они с них бегут. Вот логика, она выглядит сейчас так. В этом смысле логика играет на нас. И сейчас психануть каким-то образом, честно говоря, это будет решение, которое в минус сыграет для России. То, что найдут там газели, не газели и так далее, есть специалисты, придумывают разные виды обороны. Я думаю, что никто не мог предугадать, что там вот танки можно защищать вот этими вот грилеподобными конструкциями. Да, это же история, которая родилась на поле боя. Это родилось в умах людей, которые видели все эти налеты дронов своими глазами. Так произойдет и здесь. Прогресс в этом смысле, конечно, не стоит на месте, это 100%. Хорошо, давайте все реализуем. Наши же слушатели, наши же люди будут срывать телефонную машину своими звонками, что инфляция, маленькая пенсия, не могу себе машину поменять третий год, потому что уран, перекачка нефти и газа, это денежка. Это тоже правда, да. Здесь я с вами согласен. Который идет на фронт, и бабуль на пенсию, на поддержку импортозамещения. Если бы нам эта денежка была не нужна, думаю, решение бы давно приняли. Да, здесь вы тоже правы. Это денежка. Так, ладно. Ну-ка, интересная пойдет. Сейчас слушаю вас. Здравствуйте.
Да, есть контакт, Георгий.
Есть.
Добрый
есть.
Вечер.
Здравствуйте, Александр.
Да-да-да. Слушайте, но я хочу немножко сюжет повернуть. Вы смотрели фильм «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом, главная роль?
А, я понял, что... Помните? Где он главный герой компьютерной года, игры? Да. Я не смотрел, но я знаю, что за фильм, да.
А вы вообще сюжет читали?
Mm-mm.
Ну, так, вы... Потому что я хочу, если вы читаете сюжет, вы понимаете вообще смысл фильма, вы поняли или нет?
Я не читал сюжет и фильм не смотрел, я только знаю, что за фильм. Знаю генеральную идею, слушайте, не более того.
Я предлагаю вам посмотреть, и я небольшой вам спойлер дам. Он возмутился против системы.
Угу.
Он, когда надел очки, он увидел систему. Вот, да. Вот, да, посмотрите, пожалуйста, и когда вы после посмотрения этого фильма, такой внимательный этот фильм посмотрите, увидите подводный, как это сказать, то, что заложено в этот фильм, то, что товарищ увидел систему и начал с ней, так сказать, это самое, с ней бороться и у нее выигрывать. Вот если вы этот фильм посмотрите и наденете те же самые очки, которые показывают системы, то увидите, как наш обычный гражданин, ну, я вот как часть системы, вот источник власти, показываю те недостатки системы, на которые система закрывает глаза. Я хочу предложить, знаете что, у меня вот мысль созрела. Все ваши архивы, которые «Умные парни», там «Своя правда», вот не поленитесь, выберите разные направления.
Опять в АП отнести.
Вопросы. Ну да, но слушайте, если вы это сделаете, то вы систему вылечите от
постоянного равнодушия и закрывания глаза. Чего вы нас обижаете? Мы и так там на всех радиоприемниках. Нам не надо нести архивы. Мы в прямом эфире работаем вообще-то. В том числе
вы понимаете, вот я на ваши слова не закрываю глаза, а система она не закрывает, потому что ей не нужно показывать ее ошибки. Ей, блин, понимаете, мы для системы расходный материал. Вот сегодняшний вариант этого рейдерского захвата, там кто погиб? кто там умер? Вот кого убили? Вы можете ответить?
Говорят, охранник. Местный житель? Говорят, охранник.
Охранник. А, и он сопротивлялся, его убрали.
Это я не
вот,
знаю.
Понимаете, я... Вот, вспомните Кругловский. Там был товарищ один, который налетчика подстрелил. В тот момент, когда у него патрон закончился. И вот я вам так скажу. Вот этот человек, который подстрелил нападавшего, это тот же самый Райан Рейнольдс, парень, который вырвал очки из этого игрока, и этот игрок офигел просто, что так произошло.
Да, так, вот, значит, если... вот на моменте, когда вы начинаете рассуждать про теракт в Крокус-Сити и про Райана Рейнольдса в фильме про компьютерные игры, наверное, давайте остановимся. Шиномонтажный падишах уже не тот, на место и на агента Долина метит. Да-да-да, что-то в кино в последнее время, да, ударился, тоже обратили внимание. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Шипер, Переслав.
Здравствуйте, Михаил. У вас конкуренты, же... видите, все мне подкидывают.
Да. Как же приятно вечером с работы слушать любимое радио в дороге.
На новом радиоприемнике.
Да, и таких умных людей, спасибо Сергею Алексеевичу, вот, в частности, четко все по полочкам разложил, послушали сегодня всех замечательных наших слушателей, «Пять колес» тоже выступили, и после Алексеевича там человек пытался что-то разжевать. Вот такой момент, значит, давайте Сергея Алексеевича пригласим к вам на эфир, на какую-нибудь программу. Послушаем его, подискутируем с ним на троих, соответственно.
На троих. Ну, мне кажется, Сергей Алексеевич и так у нас постоянный гость.
Ну, вы подумайте позвать его прямо вот в эфир на какую-нибудь из программ. И второй момент. Мне понравилось ваше предложение по поводу, вот как американцы сделали, опустить какой-нибудь остров в Тихом океане. Ну так, а что, ребята, смотрите, мы тоже так можем.
Но предложение не новое, мягко говоря, и вряд ли будет реализовано. Влад пишет, если мы не можем себе позволить таким образом действовать, то однозначно проиграем. Для сведения, СССР очень много прибегало к террору. Во время ВОВ мы бомбили немецкие города, невзирая на людей. Профьюзер сюда же. А что лучше, подло победить или проиграть по правилам гуманизма, особенно в контексте государств? Конечно, лучше подло победить. Но самое лучшее – это выиграть по правилам гуманизма. Посмотрим, получится ли у нас выиграть. То, что мы одержим победу в конкретном конфликте, это даже не обсуждается. Ну, просто надо на него шире смотреть. Он, конечно, сам по себе шире. Так, ладно, давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте,
Алексей. К сожалению, полчаса только к вам подсоединился, не знаю. Во-первых, хочу поделиться с вами пару... теориями интересными.
Давайте.
Во-первых, одна, я сегодня слышал насчет того, что вот это клянчение Зеленского, оно на самом деле все сводится к тому, что наконец-то ему что-то не дадут. Наконец-то он сможет перед своим обществом оправдаться. Ну, видите, нам Запада не дали ничего, нам ничего не остается, кроме как...
А я тоже где-то видел эту мысль, да.
Ну, Шарий сегодня озвучил. А есть еще, кстати, вот моя с утра, я как-то подумал, что его план может значить. Я, потому что сегодня утром, ну, ночью, вернее, председатель Соединенных Штатов ВОН выступала, да, о том, что она ознакомлена с планом Зеленского, она основывается на ударах вглубь России. Так это же доктрина ДУО. Я просто вам напомню, что это такое, ну, может, кто-то не знает. Это итальянский деятель времен 20-х годов, то есть это ветеран Первой мировой войны, ничем там особо, как военный, он не просветился, но написал книжку «Доктрина воздушной войны». Ну, она так называется, «Доктрина ДУО». Суть ее сводится в чем? То, что у нас армии, условный Верден, да, бодается туда-сюда, движения на фронте нету. Соответственно, что нам надо сделать? Нам надо разбомбить инфраструктуру противника, то есть захватить превосходство в воздухе. Напомню, это Первая мировая война только закончилась. И никаких еще юнкерсов нету, летающих крепостей, кукурузники только летают. Вот. Но все равно надо нам все вот это превосходство в воздухе захватить, разбомбить, а желательно можно даже и по городам, чтобы население деморализовать. То есть деморализовать противника и подорвать его военный потенциал. Югославия вам напоминает, да, наверное? То есть американцы эту доктрину взяли себе просто на вооружение до до высадки в Нормандию, чем они, собственно, занимались? Налетами массовыми на Германию, сравнение с землей военно-промышленный потенциал, ну и сопутствующие города тоже, там, потому что точность бомбометания так себя оставляла лучше. А японцам перед вступлением Советского Союза во Вторую мировую войну выкатили ультиматум. Либо вы сейчас капитулируете по полной, ну, как Германия, без всяких условий там предварительных, либо мы вас в каменный век вбамбливаем. Поэтому, кстати, я вот в этой ситуации вообще никаких претензий к американцам у меня нету по поводу использования ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Учитывая, что вообще мало кто знал, что там потом с радиацией какие-то проблемы будут. Вот, так теории-то все имели. Они до этого Токио сравняли с землей, ну, то есть то же самое. Единственное, в чем плюс ядерного оружия, что надо, чтобы Токио с землей сравняли 100 самолетов, из них 10 ты потеряешь, а здесь один нужен. Uh-huh. Вот в чем, собственно, радость была. Поэтому и в дальнейшем они все это используют. И во Вьетнаме, соответственно, план мирный, план Зеленского именно это и предусматривает. Дальнобойное оружие, удар по инфраструктуре критической, по портам, Каспийскому
морю. Но он даже это не скрывает, он, в принципе, в открытую говорил о том, что там нужно будет, нужно это все для того, в том числе и Курск, для воздействия на людей, чтобы, да. Они, да, чтобы они на вилы подняли руководство. Они это не скрывают.
Там, есть один нюанс. Есть один большой нюанс. Сколько мы утюжим уже ракетами Украину?
Угу.
Ну так, по ТЭЦам, по бомбим, там, поэтому... А кого там на вилы подняли в последнее время? Не слышно?
Нет? Никого.
А чего так вот решение, что мы вот поднимем на вилы, а они нет? А вот как вот так оно работает? Вот здесь вот логика, конечно, ну, вообще Украина и логика это сложно.
А это не Украина. Это Америка. Это ну, то, с чего вот вы не слышали, вы сказали, что последние полчаса подключились. А мы об этом говорили сегодня. Они до сих пор ни нас не поняли. Они до сих пор не поняли русских.
Это естественно, что, конечно, это разный менталитет, в том числе и в религиозном, в первую очередь в религиозном плане, потому что это все-таки основано государство пуританами, протестантами, кальвинистская вот эта вот вся логика, да, там же куча-куча немцев, там на самом деле мало кто знает, но когда в определенный момент в Соединенных Штатах была дискуссия, какой государственный язык будет, немецкий или английский, там с маленьким-маленьким перебором английский победил как государственный язык. Ну, Дональд Трамп вообще-таки немец, если кто не в курсе. У него немецкая фамилия. Ну, вот. И там их там тьма.
Да, особенно в Нью-Йорке.
Поэтому, к сожалению, да, к сожалению, они-то понять не могут, а украинские товарищи подсказывать не будут. Им-то, в принципе, все равно на судьбу Украины, потому что как-то в отличие от финнов, которые в зимней войне лапки кверху подняли, да, после прорыва линии Маннергейма, для украинцев, которые сказали, что Финляндия не место для войн, потому что иначе финнов не останется. То есть им же предлагали, вы продержитесь еще чуть-чуть, сейчас французы с англичанами приедут, вам помогут. Но финское правительство, президент подписало все соответствующие бумаги о... ну, соглашение к миру, да, там согласился с Советским Союзом требования.
Да,
и...
Да.
Ой, и ушел в отставку.
Кстати, ну да, сразу. понял, линию понял. Про доктрину Дуа интересная была мысль, и она вот так вот, получается, закольцевала, в принципе, идею, о которой мы говорили чуть ранее. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас будет рубрика «Как повелось», я с вами прощаюсь, всем счастливо.